Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Иван Шмелев.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач. Сейчас на пенсии. А это мой верный пес Алтай. Однажды на прогулке мы подружились с нашими соседями Верой и Фомой. Это брат и сестра. Очень любознательные ребята. У них всегда много вопросов. Поэтому мы часто встречаемся за чашкой чая и беседуем. Как раз сегодня мы с Алтаем снова ждем их в гости. А вот и они. Да-да, сейчас открою.
Здравствуйте, дядя Миша.
Добрый день, Михаил Гаврилович.
Приветствую вас, друзья. Проходите, не стесняйтесь. Мы с Алтаем вас уже заждались. Присаживайтесь за стол.
А чем так вкусно пахнет?
Да это грешники жареные.
Кто?
На постном масле.
Что?
О, ребят, я имел в виду, что это лепешки из гречневой каши. В старину их грешниками называли. От слова гречка, гречиха.
Ах, вон оно что.
Да уж, а я подумал, ну и шуточки у вас.
Это я тут недавно любимого моего Ивана Шмелева перечитывал и встретил упоминание об этом блюде. Вот решил приготовить, ешьте.
Спасибо, очень вкусно.
А в каком произведении говорится об этом блюде?
Попробуй угадать, я сейчас прочитаю. Грызу еще теплый грешник поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звончик.
А, я вспомнил! Это из повести «Лето Господне».
Но мама читала.
Это отрывок про Великий пост.
Когда мальчик Ваня со стариком Горкиным домой после службы шли.
Угадали, ребята. А помните, как там дальше? Нет, не галки это, говорит, прислушиваясь, Горкин. Грачи летят, по гомону их знаю. Самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь пошла.
А сейчас осень. Улетели грачики.
Ничего, весной опять прилетят. Кстати, грешники у вас вкусные получились.
Да, спасибо.
Ангелы за трапезой.
Михаил Гаврилович, мы тут как раз недавно в школе рассказ Шмелева проходили. Называется «Как я стал писателем».
А, замечательный рассказ.
О чем он?
Там автор о себе рассказывает, как в детстве любил читать и писать сочинения, как любил наблюдать за природой, как подрос и написал свой первый рассказ.
Он отнес его в редакцию журнала «Русское обозрение». Долго ждал ответа, да и забыл.
Потому что Шмелев тогда в университет поступал. А потом его пригласили в редакцию.
Дядя Миша, может быть, вы покажете, как это было?
Отличная идея. Вот и Алтай согласен.
Ура!
Ура!
Алтай, ты готов? Ребята, держитесь за поводок.
Огромный кабинет такой. О, шкафы с книгами, письменный стол.
Высокая пальма в катке. Неужели настоящая?
Да, похоже, что живая.
Везде бумаги, книги. За столом сидит человек. У него седые волосы. Смотрит приветливо. Кто это?
Редактор журнала Анатолий Александров.
А напротив, на стуле кто? Молодой такой. Это Иван Шмелев?
Да.
Поздравляю вас. Ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу. Мы напечатали ваш рассказ, хочу вручить вам авторский экземпляр.
Александров протягивает Ивану свежий номер журнала.
Тот открывает его и листает.
Его руки дрожат от волнения.
Вот оно, у мельницы. 20 страниц, не верится.
Вы довольны?
Да, признаться, не ожидал.
Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим опытам. А вот ваш гонорар.
Благодарю.
Вы, конечно, читали сочинение нашего основателя, славного русского мыслителя Константина Леонтьева?
Нет, не пришлось еще.
Теперь вы должны его знать. Он откроет вам многое о том, что искусство прежде всего благоговение. Искусство – молитвенная песнь. Основа его – религия. Это всегда у всех. У нас Христово Слово.
Я понимаю.
И я рад, что вы начинаете в журнале Константина Николаевича. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творения. Не во всякой они библиотеке. Ну-с, молодой писатель, до свидания. Желаю вам всего доброго.
Шмелев жмет Александрову руку и выходит на улицу.
Идет к скамейке, садится, что-то тихо говорит.
Я писатель, ведь я же выдумал весь рассказ. И за это мне дали деньги. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство, благоговение, молитва. А во мне ничего-то нет.
Он встает со скамейки,
подходит к часовне, заходит внутрь.
Господи, помоги, направь меня, вразуми. Я писатель. Не чувствую, не верю, боюсь даже думать об этом. Одно чувствую, я должен сделать. Многое узнать, читать, вглядываться и думать, готовиться. Я стал другой, другой. Господи, помоги мне.
Сразу стал писать?
Нет, он еще учился, работал.
Михаил Гаврилович, я тут подумал, я тоже хочу стать писателем.
Почему?
У Шмелева книги такие светлые, радостные. Мне кажется, он много из своей жизни описывал. Я бы тоже хотел так жить и так писать.
Очень часто, чтобы написать что-то подобное, надо многое узнать, пережить, прочувствовать. Не только радостное, но и трагичное.
А такое разве было у Ивана Сергеевича?
Всякое бывало.
Расскажите нам об этом, дядя Миша.
И вообще, о жизни Шмелева.
С удовольствием. А кое-что мы с Алтаем вам и покажем. Согласны?
Конечно!
Да!
Тогда держитесь за поводок.
Где мы? Широкая река. Город.
Это же Москва! Вон Кремль, видишь?
Совершенно верно. Мы с вами в Москве. На дворе 1879 год. Маленькому Ване Шмелеву 6 лет.
А где он сам?
Пока не вижу. Столько народу! По Москве-реке баржи идут. Люди рыбу ловят.
А рядом базар.
О, смотри, мальчишки купаются.
На берегу стройка.
Плотники сооружают новую пристань.
Там распоряжается какой-то мужчина. А рядом маленький мальчик.
Его старичок за руку держит.
Мальчик и есть Ваня Шмелев. Стройкой руководит его отец Сергей Иванович Шмелев. А старичок...
Горкин! Горкин Михаил Панкратович. Надо же, выглядит так, как в книге описан. Небольшого роста, с седой бородой. И лицо у него доброе, как у Николая Чудотворца.
Правильно, Фома. Горкин был воспитателем Вани. Учил его вере и жизни.
А родители Вани?
Семья у них была очень набожна. Сергей Иванович и Евлампия Гавриловна строго соблюдали все посты и праздники. Даже ходили пешком в паломничество.
А куда?
По святым местам.
солнышко светит. Мы на дороге.
О, я вижу Ваню и Горкина. Они о чем-то говорят.
Горкин, скажи, а почему люди в паломничество идут?
Родится дитё чистое, хорошее, ангельская душа. А потом и обгрязнится, черное станет от греха. Ну а душа, она понятна, и чует, поганая она стала, и тошно ей. Вот и потянет ее, как в писаниях писано, в баню водную, во глагольную. Потому и идем к преподобному пообмыться, пообчиститься, совлечься от грязи.
А почему пешком идем? Наши на машине поехали, а папенька на лошади.
Эка хитрость на машине. А ты потрудись угоднику для души. И с машины чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам. Всего увидим. Захотел отдохнуть — присел. А кругом все народ крещеный идет, идет. А теперь земляника самая, всякие цветы и птички поют. С машиной не поравнять никак.
И угоднику потрудиться, правда?
И то! Он как трудился-то? Тоже, говорят, плотничал, церковь строил. Понятно ему, приятно. Вот и идем с Божьей помощью. Пока идешь, про все свои грехи вспомнишь, покаешься. Душа очищается.
Вон впереди уже купола показались. Интересно, что это за место?
Троицкая лавра. Я узнал, на фотографии видел.
Мы на широкой площади.
Извозчики вокруг.
Лифаня-то снизу.
Черниговской, прикажите, купцы.
Алтай, ты подожди нас, пожалуйста, здесь. Мы в храм зайдем.
А вот мы уже в церкви. Вокруг полумрак, мерцают свечи.
Это Троицкий собор. Здесь покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского.
Как много людей! Сергей Иванович с маленьким Ваней приближаются к раке.
Над ней лампады светятся. Огоньки голубые, розовые, зеленые. Висят повыше и пониже, будто на небе звездочки.
Папа с Ваней кладут земные поклоны. Крестятся, прикладываются к мощам. О, выходят.
На площади и Горкин ждет. Садятся все вместе в повозку. Куда они едут?
Гефсиманский Черниговский скит, к знаменитому старцу Варнаве за благословением. Давайте и мы за ними переместимся.
Давайте. А что это за скит?
Недалеко от лавры поселился один юродивый, Филиппушка, как его звали. Он выкопал себе в земле келью для молитвы. Позже здесь появились пещеры для затворников, а потом и подземная церковь. Так началась история Гефсиманского скита.
А дальше?
И спросив благословение у наместника лавры на копание погребка, блаженный Филипп начал в 1847 году сооружать пещеры наподобие пещер Киево-Печерской лавры.
Я читал про пещеры Киево-Печерской лавры. Там многие монахи молились.
Слух о пещерных подвижниках привел сюда иноков, жаждущих подвигов. Каждый приходящий сам копал себе келью.
А как они выглядели, эти кельи?
Не больше 2 метров в ширину и длину. Печей не было. Зимой пещерники нагревали их своим дыханием и лампадками, горевшими перед иконами.
Ого, зимы-то у нас холодные.
А что там еще было, кроме келий?
В средней, самой большой пещере была устроена церковь во имя Архангела Михаила. Все там было очень скромно и просто. «Простота есть надежда скита, да сохранит сие Господь», — писал святитель Филарет Московский.
А кто такой старец Варнава?
В 1851 году при лавре служил отец Варнава. Ему тогда было всего 20 лет. он попросил отпустить его в более тихое место, Гефсиманский скит.
Зачем?
Для сугубой молитвы.
И стал там жить?
Да, кстати, мы уже пришли.
Много людей у двери кельи ждут. Папа Ванин пошел к иконе прикладываться,
а Ваня с Горкиным стоят, ждут. Дверь открывается. Какой-то молодой монах выходит.
Батюшка Варнава по делу отъезжает. Монастырь далекий устрояет. Нонче не выйдет больше. Не трудитесь. Не ждите уж.
Что ж делать? Не привел Господь благословить тебе, касатик.
Грустно они посмотрели. Повернулись и уходят.
Московские, постойте.
А ведь это батюшка нас кличет. Бежим к нему.
О, голубь всезакрылый. Благословляю вас, московские.
Вот, батюшка родной, младенчик-то, привести-то его сказали.
Молитвы знаешь? Молись, молись.
Какой этот батюшка Варнава? Бородка седенькая, острая шапочка.
Это Скуфейка. Лицо светлое, доброе. Он кладет Ване руку на голову.
Звать-то тебя как, милый?
Иваном.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это тебе благословение мое.
Старец дает Ване деревянный крестик.
Ну вот мы и дома. Давайте я вам чаю налью.
Дядя Миша, как мне понравилось.
И мне. Светлые лица людей, добро, которое исходит от них, ласковые голоса.
И все вокруг них такое доброе и светлое.
Хочется здесь быть и никуда не уходить.
Увы, не вся жизнь писателя была такой радостной и безоблачной, как это паломничество. Прежде чем написать свои самые светлые произведения, он пережил много трагических событий.
Правда?
Да, Шмелев написал «Лето Господне» и «Богомолье», уже будучи взрослым и живя в Париже.
А как он туда попал?
И почему уехал из России?
И как жил, когда вернулся с Богомолья?
Давайте я вам по порядку обо всем расскажу. К сожалению, папа Вани рано умер. Семья осталась без отца.
А что с ним случилось?
Однажды он упал с лошади, заболел и уже не поправился.
Ой, как жалко.
Как же они жили без папы?
Начальное образование Ваня получил дома под руководством матери. Она уделяла особое внимание литературе и, в частности, изучению русской классики, но была очень строга в вопросах воспитания.
Он ходил в школу?
Ваня учился в гимназии и уже тогда писал замечательные сочинения на различные темы.
Получается, он уже с детства сочинял?
Да. А в 1894 году поступил в Московский университет на юридический факультет.
А невеста у него была?
Когда Ивану было 18 лет, он познакомился с Ольгой Александровной Ахтерлони. В тот момент ей было 16 лет.
Какая фамилия странная. Ах, Терлони.
Предки девушки по мужской линии принадлежали к древнему шотландскому роду стюартов.
А что это был за род?
Стюарты правили Британией.
Ого, царская династия.
Значит, Ольга могла быть принцессой.
Ну, Верочка, конечно, родство это было далекое, но относился Шмелев к своей невесте как к настоящей принцессе. Он ее очень любил. Они прожили вместе больше 40 лет.
Как в сказке.
Да, к сожалению, жизнь их была очень непростой. Но началась она и правда чудесно.
Мы снова на дороге. О, я вижу молодого Ивана Шмелева. Таким мы его видели в редакции журнала, помнишь?
А с ним рядом идет красивая молодая девушка. Это Ольга, его невеста?
Уже жена. Венчание было совсем недавно, и молодые захотели отправиться в свадебное путешествие на Валаам. Но перед дорогой...
Доктор, они же к Гефсиманскому скиту подошли. Здесь Ваня был, помните, совсем маленьким.
Точно! И опять они стоят у дверей кельи.
Дверь открывается.
Старец Варнава! Это же он тогда Ване крестик подарил.
Точно! Ольга и Иван склоняют головы.
Милый мой Ваня, ну здравствуй.
Батюшка, благословите. Это жена моя, Ольга. Мы на Валаам хотим поехать.
Господь да благословит вас, чада мои, на все доброе и полезное. Бог поможет вам. Только помните его и молитесь. А ты, Ваня, превознесешься своим талантом.
Каким, батюшка? Что я должен делать?
Господь откроет. Идите с Богом.
Старец еще раз крестит Ольгу и Ивана,
и они уходят.
Пойдемте за ними.
Что такое старец говорил?
О чем ты?
Превознесешься своим талантом. Превозноситься-то грешно. Да и каким талантом? Я написал всего один рассказ. Неужели этим?
Не знаю. Старец сказал, что Господь откроет в свое время. Поживем, увидим.
Встреча со старцем сильно повлияла на Ивана Сергеевича. Он помнил этот день всю жизнь, уверовал в свое предназначение.
И сразу стал писать?
Нет. Впереди были учеба и годы работы. У Ольги и Ивана родится сын Сережа. А в 1911 году Шмелев напишет повесть «Человек из ресторана».
А о чем она?
В ней рассказывается о простом человеке, который работает официантом в ресторане. Он видит всю несправедливость и жестокость окружающей его жизни. С его семьей происходят разные несчастья.
Наверное, очень грустная повесть.
Да, во многом. Но, несмотря на трудности, ее герой сохраняет в своей душе веру в Бога и не ожесточается.
Это хорошо, но тяжело, наверное.
Согласен, непросто. После выхода этой повести в печать к Шмелеву приходит мировая известность. Это произведение переведут на многие языки.
Значит, предсказание сбылось.
Да, Шмелев начинает много писать. Спустя небольшой промежуток времени, в 1812-14 годах, в России уже выходит его собрание сочинений в 8 томах.
Ого!
А что было дальше?
В 1917 году произошла революция, и Россия погрузилась в хаос гражданской войны. Шмелевы уехали в Крым, в Алушту.
Там, наверное, было легче, все-таки тепло.
Времена были очень тяжелые. В Крыму начался голод. Супруги были на грани жизни и смерти. Нельзя было купить ничего, даже хлеба. Именно тогда повесть «Человек из ресторана» спасла Шмелеву жизнь.
Как?
Давайте посмотрим. Алтай?
Мы на городской улице. Ярко светит солнце, цветут деревья, красиво, но...
Никто не улыбается. Лица у людей худые и измученные.
Какой-то мужчина медленно идет вдоль стены и держится за нее рукой.
Он тоже очень худой. Кожа на лице серая, глаза ввалились.
Фома, это же Иван Сергеевич Шмелев.
Не может быть.
Точно он, я его по глазам узнала.
Выглядит совсем старым. А вроде бы не так много времени прошло.
Он подходит к зданию. На нем вывеска.
Столовая для красноармейцев. Из дверей выходят люди в форме. Они улыбаются. Не сказать, что голодают.
Прошу прощения, господа. Нельзя ли купить здесь немного хлеба?
Какие мы тебе, господа? Катись отсюда, буржуазия недобитая. Нету для таких, как вы, хлеба.
Как ужасно они с ним разговаривают.
Иван Сергеевич опустил глаза и покачнулся. Как бы я хотела ему помочь.
Он разворачивается и медленно идет обратно.
Смотрите, из дверей столовой быстро выходит какой-то человек.
Он бежит вслед за Шмелевым.
Подождите, постойте.
Чем могу быть полезен?
Это же вы написали повесть «Человек из ресторана».
Да, я.
Для вас хлеб есть. Вот, держите.
Незнакомец отдает сверток и быстро уходит. Интересно, этот человек кто он? Ведь получается, что он писателя и его жену от голода спас.
Иван Сергеевич так и не узнал имени этого человека, но помнил его до конца своих дней.
Знаете, что я заметил, доктор? Вот вроде бы в Крыму светило солнце, весна, и кажется, настроение должно быть радостным. А у меня было так тяжело на душе.
И у меня.
Это было трудное и страшное время для нашей страны. Впоследствии Шмелев напишет произведение об этом периоде ее истории, которое назовет «Солнце мертвых».
Какое страшное название! Как тот весенний день, который мы видели. А о чем рассказывается в этой книге?
В ней описана жизнь Шмелева и его супруги в Крыму во время Красного террора. Но, как ни странно, именно в это время он пишет одно из самых светлых своих произведений – повесть «Неупиваемая чаша».
Правда?
Да. Вся эта повесть наполнена любовью и светом. Автор пытался донести до читателей мысль, что, несмотря на сложную человеческую жизнь, грехи и скорби, можно найти утешение в вере, обрести радость и счастье.
Но это, наверное, нелегко сделать.
Непросто. Но Шмелев видит свет в людях, даже в самых плохих. А без света нет великой литературы.
А его сын Сережа был тогда с ними в Крыму?
Сергей Шмелев, мобилизованный на Первую мировую войну, приехал после нее в Алушту с родителями. Он был отравлен газами во время сражения и хотел лечиться, но вновь был мобилизован в армию генерала Деникина.
В Белую армию?
Да. Деникин отступал, но Шмелевы остались в городе, ведь у Сергея обострился туберкулез. Однажды утром, по приказу новых властей, он ушел для регистрации. Обещал, что скоро вернется, но...
Снова городские улицы.
Почти темно уже.
По улице идет Шмелев. Останавливается у дверей какого-то учреждения. Не могу разобрать, что за вывеска там. Стучит.
Ему не открывают. Идет дальше. Опять стучит. Уже у других дверей.
И опять ничего.
Он подходит к маленькому домику. На пороге его ждет женщина.
Это же Ольга, его жена.
Узнал что-нибудь?
Нет. Так и не нашел Сережу. Не знаю, где он. Сказали только, что арестован.
Ольга плачет.
И Шмелев тоже. Они заходят в дом.
Пойдемте и мы.
Шмелев опускается на диван.
Видно, как он устал.
Прикрывает глаза.
Ольга укрывает его пледом и тихо выходит. Он засыпает.
Дверь в комнату открывается. Из нее такой яркий свет.
На пороге юноша. Это, наверное, и есть Сергей. Он вернулся.
Сынок, ты пришел. Слава Богу.
Сереженька, милый мой мальчик, дай я тебя обниму.
Мамочка, папа!
Ты устал? Садись скорее.
Я сейчас поесть заберу.
Свет погас.
Шмелев опять один. В комнату входит Ольга с чайником в руках.
Иван Сергеевич открывает глаза.
Видел во сне Сережу. Он пришел, я его целовал. Еще видел несколько дней спустя. Он как будто приехал с дальней дороги, лежал в чистом белье после ванны.
Как же так? Это был только сон?
Да. Очень грустно.
Это видение было у писателя в день гибели сына. спустя 3 месяца после его ареста. Сергей был расстрелян в числе многих тысяч офицеров, явившихся на регистрацию по распоряжению новых властей.
Страшно.
Иван Сергеевич принимает решение уехать из России. После долгих скитаний семья Шмелевых обосновывается в Париже.
Какая маленькая комнатка.
Зато очень уютная. Посреди стоит круглый стол, в углу иконы.
Шмелев сидит у окна, перед ним пишущая машинка. Он печатает.
У стола его жена, Ольга. Кажется, она готовит угощение.
Рядом с ней маленький мальчик. Ольга ласково гладит его по голове.
Кто он?
Это сын племянницы Шмелева, Юлии Кутыриной, Ив Жентием Кутырин. Шмелев называет его ласково Ивушка. По-видимому, он перенес всю свою нерастраченную любовь к погибшему сыну на этого мальчика.
Ивушка, принеси, пожалуйста, блюдо с крашенными яйцами с кухни. Скоро уже гости придут, а я пока куличи украшу.
Хорошо, иду.
Так они к Пасхе готовятся. Фома, смотри, Ольга куличи принесла и поставила на стол. Посыпает их шоколадной крошкой.
А вот и гости пришли.
Здравствуйте.
С праздником.
И вас с праздником. Христос воскрес. Поздравляю.
Поздравляю.
Всем дарят маленькие подарки. Все радуются и говорят друг другу: Христос воскресе.
Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. Христос воскресе из мертвых! Сияют кресты на крыльях у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые буквы Х и В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий, и все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди. Христос воскресе из мертвых! Звон в рассвете неумолкаемый, в солнце и звоне утра. Пасха красная!
Как радостно на душе!
И светло! Ой, Фома, дядя Миша, как же хорошо! Как будто Пасха наступила!
Шмелевы старались поделиться этой пасхальной радостью со всеми, кто находился рядом с ними.
Доктор, я и не думал, что, пережив столько тяжелых моментов в жизни, можно писать так радостно.
А ты правильно подметил, Фома. Произведение Шмелева «Лето Господне» рождается как пасхальная радость после мрака солнца мертвых.
Как воскресение после распятия. Да, не таким безоблачным был путь Ивана Сергеевича, как я раньше думал.
Не таким. Но писатель и не должен этого бояться. Жить полной жизнью, проживать любые события, пропуская их через сердце и душу.
И тогда получится так писать, как Шмелев?
Может быть, если есть талант.
А что со Шмелевым было дальше?
В последние годы жизни писатель работал над романом «Пути небесные», который не успел закончить.
Почему?
Давайте посмотрим.
Мы в маленькой комнатке.
Это келья для паломников и гостей монастыря.
Иван Сергеевич стоит перед иконой и молится.
Молитвами святых матерей наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Аминь.
Иван Сергеевич, я вам чаю принесла. Ложитесь, отдохните с дороги.
Спаси Господь, сестра Феодосия. Я на вечерню сейчас пойду, чай потом.
Может быть, отдохнете сначала? Вид у вас усталый.
Может, минуточку только?
Хорошо, я чайник на столе оставлю.
Вот так.
Монахиня вышла, тихо прикрыв за собой дверь.
А Шмелев присел на кровать и прислонился к стене. И он уснул?
В дверь стучат, а он не слышит.
Сердечный приступ оборвал жизнь писателя. Монахиня матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине Ивана Сергеевича, писала: «Человек приехал умереть у ног Царицы Небесной, под ее покровом».
Как жалко его!
Иван Сергеевич Шмелев скончался 24 июня 1950 года в Покровском монастыре в Бюсси-ан-От. Когда-то он написал одному из своих близких: «Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище. Имейте в виду, на Донском, в моей округе. То есть, если я умру, а вы будете живы, вывезите меня в Москву».
И где похоронили писателя?
Рядом с женой, на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Получается, его желанию быть похороненным в Москве не суждено было сбыться?
На самом деле, мечта православного писателя, коренного москвича Ивана Сергеевича Шмелева осуществилась.
Когда?
30 мая 2000 года его прах и прах его жены обрели покой в родной Москве, на кладбище Донского монастыря рядом с могилой отца.
Как хорошо!
Да. Перед погребением останков Ивана Сергеевича и Ольги Александровны патриарх московский и всея Руси Алексей II отслужил панихиду.
Если мы поедем в Москву, обязательно побываем на их могилах.
Да, попросим взрослых отвезти нас в Донской монастырь.
Надеюсь, у вас получится.
Спасибо, дядя Миша.
Спасибо, Михаил Гаврилович.
Да не за что, ребята. Если поедете, положите, пожалуйста, цветок и от меня.
Обязательно.
И помолимся об упокоении раба Божия Иоанна.
И Ольги.
Спасибо, друзья.
Ну, а нам уже пора. До свидания.
До свидания, дядя Миша.
До скорых встреч. Приходите еще, и храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.